слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Вам никогда не грозили родители в детстве? Будешь плохо учиться, станешь дворником. Больше никуда не возьмут. Одна моя знакомая девочка, 7-летняя, ответила на это: «Мам, ну ты же говорила, что все профессии одинаково почетные. Ну и буду дворником». И была права, между прочим. Но чем отличается, по почетности, работа дворника, например, от работы учительницы? Зарплата примерно одинаковая. Социальная значимость не меньше, точно. Если дворника нет или работает он плохо, жизнь становится практически невыносимой. Снег, например, неубранный, который совсем не дает ходить и ездить. И в работе дворника немало преимуществ. Свежий воздух, относительно свободный график. Вставать надо рано, но зато вся вторая половина дня не занята. Так что ничего страшного в этой профессии нет. И не так уж она проста и примитивна. В этом убедилась наша героиня. Она сидела дома с внуком. Родители же, как обычно, работают. А когда он в прошлом году стал первоклассником, у нее появилось немного свободного времени. По утрам. А в школу как раз требовался дворник. Попробовала и втянулась. Знакомьтесь, Любовь Федоровна Шульга, дворник одной из школ Калининского района.
Приходится с козырьков снег сбрасывать, с крыш сбрасывать снег.
То есть вообще все, вот вы работаете в школе, и все, что касается уборки территории. Школьной территории, да?
Да, да, листьев много осенью было, еле справилась. Собираешь, мешки наполняешь, мешки эти отправляешь потом в контейнер.
А вот когда было тяжелее, осенью или сейчас зимой, вот когда снег пошел?
Осенью было очень тяжело. Сразу резко вот похолодало, и листья начали падать, все сразу.
Причем. И ветер еще был, я помню,
ветер
сильный.
Сильный, да. Уберешь все чистенько, сделаешь, приходишь утром, и деревья даже повалены. Ну а так, листья, конечно, красота. Приходишь с удовольствием, работаешь, потому что настолько красиво, настолько все это. Особенно клены здесь у нас и липа растут.
Ну, рано мне вставать, наверное, приходится.
Рано вставать, да, приходится. Но зато это такое удовольствие, потом солнышко.
А во сколько вы уже на работе?
Ну, самое позднее 7 часов. Сейчас темно, так поэтому раньше не придешь, освещение плохое.
И до скольки?
А как сделаю? Когда больше, чем нужно, когда чуть раньше уйдешь.
И у вас все время территория в чистоте.
Ну,
всегда,
стараюсь.
Дорожки всегда сейчас чистые.
Нет, я прихожу утром сейчас, когда даже очень темно, я в первую очередь, когда снегу много, сделаю дорожку, не машины, ничего, а пока только дорожки сделаю, чтобы людям проходить, ученикам. Вот это обязательно, со всех сторон. А потом уже машину выгоняю и...
Машина – это ваша помощница сейчас со снегом.
Это, да, она облегчает труд очень.
Сложно с ней управляться-то?
Да нет, не сложно. То бензин, конечно, дорогой, опять же, надо экономить. В принципе, все хорошо. Вот только бы если с крышами сосульки не росли так быстро. Крыша горячая, лед на крыше. Вот сегодня пришла на работу, вчера мы сбросили все сосульки. Сегодня пришли на работу, ой, как хорошо, что все чисто, все крыши чистые. Пока я работала, вот 2 часа прошло, за это время капает с крыш, и сосульки выросли заново.
Любовь Федоровна, если вот у вас что-то случится, ну, просто будете плохо себя чувствовать, там, простудитесь, еще чего-то, и на работу не сможете выйти, или все равно там прям по температуре побежите, как? Ведь вы же одна, вас заменить некому.
Вот один раз заболела, ходила все равно на работу. Я даже никому не говорила, потому что бесполезно. Мне самой тяжело потом будет работать, если я не буду убирать вовремя все.
У меня такое ощущение, что у вас работа, ну, вот одна из самых необходимых вот вообще. Учитель, врач, жизненно необходимый, дворник то же самое, по-моему.
Если хорошая погода, если все чистенько, может быть, и дворников и не нужно было бы. Машина была бы одна уборочная, нормальная, и она проходила бы утром, дорожки там все это делала, и все было бы нормально.
Но это вот пока снег, а так-то все равно.
Почему? И листья также. Есть такие машины-пылесосы. Их сразу, они как бы листья берет, падает, и сразу этим пылесосом можно в мешки наполнять, можно сразу в машину, в контейнер. И это тоже было бы легко.
Любой человек может работать дворником, заниматься этим делом. как вам кажется? Или это какие-то все-таки особенные нужны, ну, навыки, ну, вот черты характера, там, я не знаю, упорство, аккуратность, что-то еще. Вот. Вы столкнулись с этим сейчас.
Понравилось. Вот, очень даже понравилось, потому что я хотела уйти уже.
Осенью, да, когда тяжело было?
Не только тяжело, просто я приболела сразу, одновременно все. Мне говорят, пока не найдем дворника, потерпите. Ну, не очень-то.
Не очень-то много желающих. Ну, наверное, это потому что зарплата, конечно.
Да.
Это физически тяжелая работа.
Это тяжелая, да, работа. Сейчас я как бы еще только-только начинаю привыкать. И то ложишься спать, начинаешь там сам себя накачиваешь, что это надо сделать вот так, и успеть все. Ну, мне приятно, когда я ухожу с работы, и все чисто. Ну, здесь продленка. То, что я делаю аккуратненько все, дети за полчаса это приводит.
Гулять выходят, и все. Как стихийное бедствие.
Как стихийное бедствие. Они после школы такие буйные все. За все хватается. Вот ледышки. Не знаешь, куда их деть, ледышки эти. Сначала я бросала в снег глубокий, где они не ходят. Думаю, туда сбрасывать. Ну, на следующий день прихожу, они ледышки все по всей территории. Друг друга бросают. А я же на машине буду выходить. Может, машина сломаться. Поэтому я опять начинаю ледышки эти все собирать. Потом я
за забор, контейнер, что ли?
В контейнер их начала. За забор. Они из-за забора принесут. Все тащит на территорию, лишь бы только чем заняться. И бегают, у них столько энергии, столько силы. Они такие деревья приносят на территорию, что мне потом даже не справиться с ними.
Чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь, работа-то сложная. Она не просто физически тяжелая, она очень сложная.
Руками думать надо. Ну и головой, конечно, чтобы все вовремя сделать, успеть. Козырьки тоже. Вот. Как с них снимать снег? Не достать. Лестницы.
Ни с крыши не достать, ни снизу.
Ни с крыши, ни снизу, ни откуда не достать. Вот берешь, выдумываешь что-нибудь. Надо залезать туда, на этот козырек, через окно. Окна все закупорены на зиму.
Просто какая-то очень сложная математическая задача.
Да. Лестницу тащить, опять же, это тяжело. Хоть она вроде как раздвижная там. И страшная. Потому что скользко. Лестница такая алюминиевая, она сразу же поедет. Надо обязательно кто-то должен. Но не всегда кто-то рядышком с тобой будет сидеть.
А сил хватает со всем этим справиться? Вот сейчас со снегом там машина работает хорошо, машина сломалась, это же все опять лопатой.
Ну вот, сейчас она у нас сломалась немножечко. Но она как бы, пока работаешь, шурупчики все откручиваются, надо все время следить за ней. Есть у нас такой человек, который все время следит. Вот вчера раскрутилась, сегодня он еще не сделал.
Вот сил сделать. Хватает вообще справиться с объемом работы?
Ну, конечно, хватит.
У нас во дворе дворник около дома, парень молодой. И он целый день лопатой, не разгибая спины, такой сильный-сильный.
Да.
А вам?
Ну, а я женщина. Я уже подумала, что... А мне говорят, наоборот, лучше женщина. Потому что мужчины, говорят, у них работали. Они, ну, убирают. Ну, то, что им нравится, они делают работу такую. А то, что нужно чистоту навести там, поребрики освободить. Это все как-то не очень аккуратно получается.
То есть вот, терпения все-таки не хватает?
Терпения не хватает, да. Когда женщина, все-таки она как хозяйка, как дома делает. Не хочется оставлять какую-то грязь, там не хочется снег. Чтобы, вот смотрите, все территория убрана, где ты оставишь, да, снежок. Кто-то поскользнется, упадет. У нас здесь же всякие ученики. И есть и ноги больные ходят. Я видела, как один раз этот мальчик упал. Подняли, конечно, его все, но уже смотрю, надо посыпать тоже. И солью посыпаем, и песком посыпаем. Хорошо, что в школе есть инвентарь, лопаты.
А от работы на свежем воздухе здоровье лучше становится или нет?
От воздуха сначала первое время голова кружилась. Слишком много кислорода было. Сейчас уже вроде спокойнее стало. Люблю свежий воздух.
Что же ты наделала, зимушка, зима? Все вокруг белое, люди и дома. Вдруг сугробы выросли, где трава росла. Здравствуй, снег и мороз, здравствуй, ты пришла. Русская зима, русская зима. Девица-красавица. Это белый снег, это синий лед. Праздник ходит в дом, значит, за столом.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Антон Павлович Чехов. Рассказы. Толстый и тонкий.
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын.
«Порфирий!»
– воскликнул толстый, увидев тонкого.
«Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?»
«Братья, изумился тонкий.
«Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?»
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
«Милый мой!» –
начал тонкий после лобызания.
«Не ожидал. Сюрприз. Ну, поглядишь на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонок. И щеголь, ух ты, господи. Ну, что же ты? Ты богат, женат? А я уже женат. Вот, как видишь. Вот. Это моя жена Луиза, рожденная в Уценбах. Лютеранка. А это мой сын на фонари, лучник третьего класса. Это Нафаня. Нафаня. Вот. А это друг моего детства. В гимназии вместе учились».
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
«В гимназии вместе учились. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироски прожег. А меня и Фиальтом за то, что я ябедничать любил. Ой, детьми были. Ну, не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена. Рожденный в Уценбах.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
Ну, как ты живешь, друг?
Спросил толстый, восторженно глядя на друга.
Служишь где? Дослужился?
Служу, милый мой. Коллежским асессором уж второй год, и Станислава имею. Жалование плохое. Ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. Пробую за штуку. Продаю. Если кто берет 10 штук и более, то тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Вот. Ну а ты как? Ну небось уж статский, а?
Да нет, милый мой, поднимай повыше.
Сказал толстый.
Я уж до тайного дослужился. Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилась во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира.
«Я, ваше происходительство, очень приятно, друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи.
Ну, полно. Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это пончина почитание?
Да, помилуйте, помилуйте, что вы... Милостивое внимание ваше происходительство вроде как бы живительной влаги. Это вот, ваше происходительство, сын мой Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом.
Да, мы...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал 3 пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Вот, жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ножкой и уронил фуражку. Все 3 были приятно ошеломлены.
Либерал.
Новогодний рассказ.
Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны.
Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен.
В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные.
Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.
Идол ты мой, наказание ты мое, глаза твои бесстыжие, Мохаммед. Иди, тебе говорю, иди, покедово не прошло время, и распишись. Иди, пьяный собрат.
Ни в коем случае. Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству.
О, Господи,
иди сама,
ну,
расписывайся, иди сама.
Ну,
если хочешь, иди, а меня оставь. Не желаю быть в рабстве.
Ну-ка иди, ежели не распишешься, то горе тебе будет. Выгонят тебя под лица моего, и тогда я с голоду, значит, вздыхай. Иди, собака.
Ладно, 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 и погибну. За правду? Да хоть сейчас.
Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг.
Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:
«Стыдись, ведите себя по примеру прочих».
Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку.
Ой.
Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Вот минут через 10, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.
Иди, Алеша, иди, Алешечка. Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Я не буду тебя ругать, Алеша, когда ты выпивший. Не губи ты меня, сироту. Алеша, ну.
Это стало быть его дом.
Да.
Отлично.
Ну.
Очень хорошо.
Ну, давай, давай, давай.
Распишемся, черт возьми.
Молодец, Алешенька.
Так, ну... распишемся, что долго будет помнить.
Да, да, да.
Все
да.
Ему напишу на этой бумаге.
Ой,
напишу,
да.
Какого я мнения. Пусть так догонит. А ежели выгонит, то ты виновата. Ты.
Ой.
Ты, понимаешь?
Понимаев покачнулся, пихнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд.
Там около двери стоял швейцар Егор со свежевыбритой новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувьев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувьев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано «С Новым годом, с новым счастьем». Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно.
Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.
Разумеется, разумеется. Как не поздравить его превосходительство? Нельзя не поздравить. Надо выразить свои рабские чувства.
Везувьев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь, они не слыхивали таких слов.
Разве это не невежество? не лакейство. Брось, не расписывайся, вырази протест. Вырази, скажу.
Бунтуешь, ваше благородие.
Сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы.
За это, ваше благородие, вашего брата, знаешь как?
В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева Велилептов.
При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.
А, вы здесь, да, друзья. Понятно.
Очевидно, его превосходительство был слегка навеселе.
Понятно. И вас также. Спасибо, что не забыли. Спасибо. Да. Приятно видеть. Желаю вам. А ты, Понимаев, уже назюзюкался. Это ничего, не конфузься. Пей. Дело разумей. Пейте и веселитесь.
Всяк злак на пользу человека, вашества.
Рискнул вставить Везувиев. Ну да, понятно, понятно. Как ты сказал, как, где злак? Ну, идите себе с Богом. И нет, вы были уже у Никиты Прохоровича? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги. Отнесите к нему. Он дал мне почитать «Странник» за 2 года. Так вот, его надо отнести. Пойдемте, я вам дам. Скиньте шубы.
Чиновники сняли шубы и пошли за Велилептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша.
По обе стороны сидели 2 молодых дамы. Одна в белых перчатках, другая в черных. Велилептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет.
Чиновники сконфузились. 10 минут стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски, и то и дело вскидывали на них глаза. Мука! Наконец из кабинета показался Велилептов, держа в обоих руках по большой связке книг.
Вот. Дайте ему и поблагодарите. Это «Странник», я читал иногда по вечерам. А вам спасибо, что не забыли, пришли почтить. Чиновников моих рассматривайте. Смотрите, смотрите, вот это вот Везувиев, это Черносвинский. А это понимаю. Хожу однажды в дежурную, а он этот понимает. Там машину представляю. Каков. Вот так вот. Пши-пши-пши-пши. И свистит. Ногами топор. Натурально так выходило. Да. А ну давай, изобрази, представь-ка нам.
А? Я не умею. Забыл вас. Не могу. Не желаю.
Ну, не желаешь. Ну ладно, ладно. Жаль, что не можешь уважить старика. Все, прощай. Обидно. Ступай. Ступай.
Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева.
Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось. Черные перчатки смешались с белыми. Лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велилептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди странник и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже около нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное. И сразу оба уха. Что теперь будет? Что теперь будет? Читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями. Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил.
Ночью его разбудил кошмар. Он поднялся и поглядел в темноту.
Черные и белые перчатки, Бакины, Велилептова, все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.
Скотина я, скотина, протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших.
что стоило тебе представить машину?
Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывание жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную.
Не пойду на службу. Все одно. Один конец.
Весь второй день Нового года он посвятил хождению из угла в угол. Ходил он и вздыхал, и думал.
У кого бы это револьвер достать? Чем так жить, так уж лучше уж. Право. Пуля в лоб и конец.
На третий день он бежал от тоски на службу.
Что-то будет. Думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.
То же самое думал и Понимаев.
Ну что ж, пусть гонит. Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу. В 11 часов приехал Велилептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее лицо, он остановился, покачал головой и сказал.
Да, здорово ты тогда хватил, братец, до сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумереннее, нехорошо. Долго ли здоровье потерять?
И, похлопав Понимаева по плечу, Велилептов прошел далее.
Только-то?
Подумало все присутствие. Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по птичьи, так ему было приятно. Но скоро лицо его изменилось.
Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.
«Счастье твое, что я тогда был выпивший!»
Проворчал он вслух вслед Велилептову.
«Счастье твое, а то бы... Помнишь, Везувий, как я его отщелкал?»
Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.
Хамелеон.
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих.
Ты кусаться окаянный! Ребята, не пущай его! Нынче не имею кусаться, держи!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик. «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа.
«Никак беспорядок, ваше благородие!»
говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уже я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала, белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине, в слезящихся глазах его выражение тоски и ужас.
«По какому это случаю тут?»
спрашивает Очумелов, врезаваясь в толпу.
«Почему тут? Зачем? Это зачем палец? Кто кричал?»
«Иду я, ваше благородие, никого не трогаю. Насчет дров с Дмитрием Дмитриевичем. И вдруг это подлое ни с того и ни с сего за палец. вы меня извините. Я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят. Потому я этим пальцем, может, неделю не пошевелено. Это, ваше благородие, в законе нет, чтоб от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете.
Хорошо. Хорошо. Сейчас, собака, я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафует его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать. Елдырин!
Обращается надзиратель к городовому.
Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?
Это, кажись, генерала Жигалова.
Генерала Жигалова?
Да.
Сними-ка, Илдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем. Одного только я не понимаю, как там могла на тебя укусить-то.
Обращается Очумелов к Хрюкину.
А, конечно, она достанет до пальца. Она маленькая, а ты вон какой, здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец с гвоздиком, а потом пришла в голову такая идея, чтобы сорвать. Ты ведь... Известный народ, знай вас, чертей!
О, он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, она не будь дура и тяпни, вот она, вздорный человек, ваше благородие!
Врёшь, Крюль!
Ну, да, да.
Не видал, вот. Так стало быть, зачем врать? Вот. Их благородие умные господины понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как пред Богом. А ежели я вру, так пущай мировой растут. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого, брат Жандаровых, ежели хотите знать...
Не рассуждать!
Нет, это не генеральское. У генерала таких нет, у него все больше легавые.
Ты это верно знаешь?
Верно, верно, ваше благородие, верно.
Да я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что. Ни шерсти, ни вида, полдлость одна зубы. Эдакую собаку держат. Где у вас ум? Попадись эдакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Нам не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора.
Вот. А может быть и генеральская, а? На морде-то у ней не написано. Вот. На медне во дворе у него такую видно. Вот.
Вестима генеральская.
Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто. Что-то ветром подуло. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. А если каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака, нежная тварь, а ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват!
Пор генеральский идет, его спросим. Прохор, пойди-ка, милый, сюда, погляди на собаку.
Ваша?
Ну, выдумал, эдаких у нас-то отродясь не бывает.
И спрашивать тут долго нечего, она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Я же сказал, что бродячая. Стал бы не бродячая. Истребить! Вот и все.
А это не наше. Это генералу брата. Это что, на медне приехал. Наш не охотник до борзых. Ты брат их не ухочь.
Разве братья к ней приехали? Владимир Иванович!
Ах ты, господи. А я и не знал. Погостить приехали.
Ну, в гости.
Ах ты, господи, соскучились по братцы, а я эти не знал. Так это ихняя собачка очень рад. Возьми ее, собачонка-то ничего себе, шустрый такой. Цапай-то за палец. Ну че, дрожишь ты? А ты сердится, шельба, цуцехевичи.
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиной.
Я еще доберусь до тебя.
Грозит ему Очумелов и, запахивая шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
Рассказы Антона Павловича Чехова читали актеры Андрей Толубеев, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров, Сергей Дрейден и Лидия Мельникова. Звукорежиссеры Михаил Куделин и Олег Вишневский. Режиссер Галина Дмитренко, редактор Инга Бочанова.
Слушайте
школьный радиоканал «Малая Садовая».
Пегасик.
Сегодня мы почитаем стихи Марины Бородицкой. Прогульщик и прогульщица. Прогульщик и прогульщица прогуливали день, брели вдвоем сквозь белый свет и голубую тень по самой лучшей из дорог, испытанной и старой, и проходили за урок по полтора бульвара. Прогульщик и прогульщица расстаться не могли. Когда бульвары кончились, они в музей зашли, повесив куртки на крючки в египетском отделе, в пластмассовые номерки друг дружке пальцы вдели. Булочная песенка. Были два приятеля, Бублик и Батон. Ждали покупателя, Бублик и Батон. Бублику понравился школьник в колпачке, а Батону бабушка в бежевом платке. Бублик в ранец бухнулся и понялся вскачь, а Батон тихонечко в сетке кач да кач. Бублик познакомился с горкой ледяной, с четырьмя мальчишками, с девочкой одной, а Батон с кастрюльками, с теплым молоком, с бородатым дедушкой, с рыженьким щенком. Вечер. Как быстро сумерки пришли, во всех квартирах свет зажгли, и разноцветные квадраты легли на снег сиреневатый. Хожу с квадрата на квадрат, из света в свет за рядом ряд. На черточки не наступаю, из дома в дом переступаю. Я обхожу микрорайон, как доктор или почтальон. Нет, я гроссмейстер над доскою. Скачу конем, скольжу ладьею. Никак домой не попаду. Ключи посеял, маму жду. Пластилиновое войско. Пластилиновое войско на врага идет войной. Пластилиновые трубы наступления трубят. Пластилиновые всадники шеренгую двойной. Скачут на передовую, кони гладкие храпят. Пластилиновый противник укрепился за бугром. Барабанщик парой спичек в барабан упругий бьет. Пластилиновые пушки извергают страшный гром. Ядра плющатся в лепешки, налепляясь на кого-то. Вот войска соприкоснулись, в рукопашную сошлись. Миг и замерли на месте, все застыли как один. И вояки-забияки поневоле обнялись, потому что слипся в кучу разноцветный пластилин. Пластилиновые войны все кончаются вот так. И в коробке спят в обнимку все вчерашние враги, чтобы завтра превратиться в кошек, рюшек и собак и для кукольного пира в свадебные пироги. Щи-талочка. Ч чищу овощи для щей. Сколько нужно овощей? 3 картошки, 2 морковки, луку 1,5 головки, да петрушки корешок, да капусты кочешок. Подтеснись-ка ты, капуста, от тебя в кастрюле густо. 1, 2, 3, огонь зажжен, кочерыжка, выйди вон. Сны. Видел рощу во сне, одинокий рассохшийся шкаф. Холодильнику айсберг приснился, торшеру жираф. Старый чайник носатый слоненка во сне увидал, а матрас полосатый с тигрицей под джунглем гулял. Закрываю глаза, подбегаю к дворцовой стене. Милый принц, этот бал, этот свет, эта музыка мне... Краткое руководство по отращиванию длинных кос. Эх, мальчишкам не понять, что за наслаждение косы длинные растить, чуть ли не с рождения. Косы холить и блечь, пестовать, трудиться, крупнозубым гребешком, дождевой водицей, детским мылом промывать или земляничным, то настоем диких трав, то желтком яичным. Ах, как сладко поутру, сидя на постели, туго-туго их плести или еле-еле, чтобы эдаким торчком встали над плечами или плавным ручейком по спине журчали. Как приятно выбирать шелковые ленты и от бабушек чужих слушать комплименты. Нет, мальчишкам не понять счастья непростого косы длинные носить класса до 6, а потом пойти занять очередь на стрижку и решительно сказать: режьте под мальчишку. Новый год. Ты ждешь, когда же он придет. Проснешься на заре, все как всегда, а Новый год давно уж на дворе. Все так же с елкиных ветвей стекает мишура, и красный мяч блестит под ней, подаренный вчера. И за ночь выпавший снежок еще так ровно бел, и прошлогодний пирожок еще не зачерствел. С мудреной задачкой управясь. С мудреной задачкой управясь, наморщив старательно лбы, девчонки рисуют красавиц, мальчишки рисуют гербы. Девчонки рисуют вуали и платья как можно длинней. Мальчишки рисуют дуэли и бег тонконогих коней. Из тусклых обложек тетрадных верхом унесется душа в страну облачений парадных, где можно играть не спеша, где вдоволь и блеска, и риска, и брежет счастливый конец. Летит над рядами записка: торопится тайный гонец.
Вы слушали стихи Марины Бородицкой, читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!